о правах и свободах в другом месте.
О правах и свободах — это не в России.
Гарантированная рыбалка, что поймаете и палтуса, и более крупную рыбу.
Президент России на самом горячем участке обсуждает вопросы рыбалки на оккупированном Итурупе.
Второй-четвертый класс собирает вот такие вот вжики, mm-hmm. и потом учатся делать... Вот такой рой дронов на поле.
Каждому по отдельности, дай бог здоровья. Все вместе – катастрофа.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Прямо сейчас начнем обозревать события, ушедшие от нас недели, и то, что происходит прямо сейчас. Например, и такие новости будут. Так что, кому не жалко, ставьте лайк авансом. Так вы поможете нам распространить наше видео в интернете. Подпишитесь на Ходорковский Лайф. Начинаем. Мы записываем эту программу в понедельник, и вот в понедельник, прямо сейчас, Верховный суд рассматривает апелляцию по снятию яблока с выборов. Процесс начался с утра. Вот председатель партии Николай Рыбаков принес коробку с документами, доказывает, что яблоко не верблюд, видимо. Также с утра начались задержания людей. Это вот самые первые, тогда двух человек утром задержали, сейчас уже говорят, что полная зачистка около суда произошла, больше 30 человек задержаны. Ну вот решили сегодня сразу показать, что к чему, процесс практически закрытый, никакой видеотрансляции, никого не допускают лишних в сам зал. Виктор Анатольевич, что происходит? Но я сразу уже скажу, что спрошу, вернее, есть ли надежда на то, что будет какое-то адекватное решение?
Решение будет адекватное политической ситуации. То есть яблоко, разумеется, никаких выборов не будет. Это сейчас уже ясно. Мы не знаем, что там происходит там, в этих высоких верхах, но потому как развивается, вряд ли кто-то изменится. Решение будет адекватным по путинскому позднему режиму. Абсолютно очевидно. Вопрос, что происходит, привычный ответ, ничего нового не происходит, потому что такого рода зачистки гораздо более жестком виде мы наблюдали в 2019 году напоследок, да, когда за само появление, без всяких митингов, без всяких криков, без всяких транспарантов, за само появление на бульварах в районе Трубной площади, да, вот меня просто свинтили, потому что я вышел на, так сказать, на Трубную площадь, и по приказу мента какого-то не захотел уходить. Я сказал, я вот тут стою. Значит, начали паковать и бить по ногам и спине. Вот и все, сразу. А ничего нового не происходит. Ничего нового не происходит. Полицейский режим существует давно. Повторяю, первая такого рода зачистка, когда просто шли по бульварам и молотили палками, случилась в 2006 году, 20 лет назад. Называлось мероприятие «Митинг несогласных». Да, и это был первый раз, когда пролилась кровь, собственно говоря, там раскроили пару голов. Это первый раз, когда мы наблюдали в Москве, по крайней мере, не в Москве, это было еще раньше. Поэтому ничего нового, абсолютно окаменевший полицейский режим, которому нет никаких уже никакой необходимости ни о чем притворяться. Те люди, которые вышли к Верховному суду, это враги, это выродки по терминологии, да, спикера Государственной Думы. Это выродки. Это выродки. Что делают с выродками? Вот, ну, пока что просто задерживают. Ничего нового, и дальше будет только очевидно жестче, потому что, повторю, в 118 раз у Путина просто нет вариантов. Никаких, кроме наращивать удары по внутренним врагам, потому что с внешними все потяжелее.
Параллельно слушанию дела «Яблоко» в Москве, в Пскове должны были оглашать приговор Льву Шлосбергу, но не стали и перенесли это заседание на 16:00, уже после того, как, видимо, в Москве закончится судебный процесс.
И... Я хочу сказать, Лена, умный Николай Травкин предположил, что в Пскове решили все-таки на всякий случай дождаться, чем кончится в Москве. Ну, там, нюх, конечно, хороший, но лучше дождаться, чтобы попасть в линию партии. Потому что мало ли что там сейчас вот решат на Старой площади внезапно. Да? Да? Зачем рисковать? А то ты упечешь Шлосберга, и ты же и будешь крайним, потому что концепция поменялась. Скорее всего, все будет нормально для них. Скорее всего, яблоко не допустят. И Шлосберга, разумеется, упекут.
Ну, а может быть, это и такой момент, что нет, мы не дадим Шлосбергу сейчас, например, поменьше, мы подождем, как вы себя там, яблочники, будете на суде вести, не будет ли каких-нибудь вообще не тех высказываний, которые никому не нужны, не придет ли слишком много людей, а мы тут со Шлосбергом пока повременим. И мы, конечно, да, Виктор Анатольевич,
мы с вами... Мы говорили о том, что у яблока заложники, и да... Эта мысль мне в голову не пришла, но может быть и так, да, может быть и так.
Мы вот
что
с вами...
Вы хотите, чтобы помягче было со Шлосбергом? Ведите себя вежливо. Вот может быть и так.
Да, и мы с вами не дождемся, конечно, на записи нашего эфира, что в итоге будет у Шлосберга, но процесс сам уже стоит того, чтобы его обсудить. Процесс не то чтобы удивительный, нас тут все перестало удивлять, включая даже меня, но иллюстративный. Медиазона целиком опубликовала последнее слово Льва Шлосберга, но то, как судья Малямова перебивает его, это просто какая-то пьеса, там буквально пьеса. Ну, например, чего только стоит ее уже буквально ставшая защитником. Считанные дни знаменитым, фраза о правах и свободах в другом месте, когда Лев Шлосберг сказал, я о своих правах и свободах вообще-то говорю. Или вот, давайте про мирное урегулирование в другом месте расскажете. А я напомню, человека, собственно, судят за повторную дискредитацию и фейк об армии, то есть за антивоенную позицию, называя вещи своими именами. Прокурор просит 12 лет, но я вот во что я пока хочется из хорошего верить, но не дадут 12. Ну куда 12? Ну за что 12?
А за что? За что 8, а за что 10? Это так вопрос не стоит, Лена. Вопрос так не стоит. А за что 25 Карамурзе, а за что 8 Горину? Так вопрос давно не стоит. Немножко отстала от... Твоя психика все не догонит политическую реальность, прости. Она у тебя человеческая. А политическая реальность уже давно, так сказать, абсолютно животное, зверское. А, значит, да, я должен сказать, в очередной раз поднимаю лапки и сдаюсь. Потому что если бы я писал пьесу какую-нибудь, вот, ну, как Войнович написал там, пьесу про российское правосудие уже, да. Но если бы я писал пьесу, я, во-первых, постеснялся бы давать судье такую фамилию Малямова, ну, просто постеснялся бы. Ну, что это за сухово кобыли? Ну, Малямова. Ну, я бы какой-нибудь более нейтральный, наверное, дал. И потом, конечно, о правах и свободах не здесь. Это, конечно, великая реплика, потому что не здесь, это не в России. О правах и свободах это не в России. Потому что в России нет места, где можно безнаказанно говорить. Если ты выйдешь на улицу говорить о правах и свободах, тебя упакуют немедленно. Да? Это совершенно антигосударственные термины уже. Права и свободы. Но когда это... Такой каминг-аут, когда это прямо говорит судья публично под запись, это, конечно, дорогого стоит. Эту пьесу пишет на наших глазах, так сказать, матушка истории. Что касается и диалога этой Малямовой со Шлосбергом, да, и вообще стенограммы этого процесса, то это, конечно, глава в будущей замечательной, потрясающей, сильнейшей книге хрестоматии. Да, российского беззакония в залах суда. Вот эти диалоги, начиная с диалогов, так сказать, судов над диссидентами, стенограмма Фриды Вигдоровой, да, знаменитая суда над Бродским, судья Савельева. Видишь, судьи, да, Савельева, Малява, они себя обессмерчивают таким образом. Не от слова смерч, да. Значит, вот это будет стенограмма этих судов. Суд над Карамурзой, суд над Навальным, суд над Шлосбергом. Это будет большая хрестоматия этого судейского беспредела. Людей жалко, а хрестоматия будет поучительна.
Но уже есть такая книжка, «Не последние слова» называется, но она, к сожалению, не окончательной редакции. Вот в чем проблема. Виктор Анатольевич, ну да. Да, вот просто... Как-то можно оценить эту историю с яблоком, в принципе, ожидать какого-то финала, что она продолжится на этих выборах, бессмысленно. Ну вот просто как что, люди попытались, испытали надежду, как-то агитировали, что-то хорошее про яблоко говорили, в фейсбуках спорили о давних своих несогласиях со Шлосбергом и даже, простите за это слово, но куда же без него в нашей действительности, о срачах со Шлосбергом, жалейте, не жалейте. Вот вся эта история вокруг яблока, она как будто сейчас закончится. И смысл?
Смысл ему? Это я сам себя цитирую. Да, нет, не, смотри, неправильная постановка вопроса, мне кажется, неправильная постановка вопроса. Этот сюжет, эти выборы запомнятся этим сюжетом. Эти выборы стали, так сказать, дали некоторый импульс для внутренний импульс, они что-то показали. Никаких выборов, разумеется, понятно, что мы закавычиваем, это даже не надо это оговаривать, но тем не менее, в качестве социологии, в качестве симптоматики, это очень мощная, интересная история. Симптоматика, главное, мы говорили об обнадеживающей симптоматике, подросло новое поколение, подросли новые ребята, те, кто родились уже в середине путинского срока. Эти люди подросли и вышли, да, в своей стране, вышли за свободу. Их, разумеется, жестко там накажут. Власть выпорола, да, она, так сказать, жестко наказала вышедших в 2006 году, вышедших в 2012 году, вышедших в 2019 году. Теперь она жестко дает жесткий урок новым, которые не помнят тех расправ. У них теперь есть, да, поротые спины, обязательно их надо выпороть. Их надо демонстративно выпороть, чтобы знали. Три десятка выпорют, там 4-5, сколько-то там, кого-то посадят, может быть, там административный арест, что-то сделают. Тысячи людей лягут вниз лицом. Это проверенная пропорция, проверенная школа. То есть власть постоянно, путинская власть все время устраивает порки. Выпороли НТВ, остальные все поняли, да, СМИ все поняли. Выпороли Ходорковского, олигархи все поняли. Выпороли там губернаторы все поняли. Да? Путинская власть занимается поркой. Да? Она превратила страну в крепостных, да? Людей в крепостных, чьи рефлексы поддерживаются поркой. Ну, или тут подкармливают там какими-то пряниками, а большинство просто под страхом порки. Эта порка продолжилась на наших глазах. Вот сегодняшнее задержание трех десятков молодых людей, абсолютно мирных, даже без лозунгов, просто пришедших проявить свою солидарность с политической партией, пришедших к зданию суда мирно. Демонстративная порка этих людей, да, это политическая история. Эта политическая история будет заметна. Никаких изменений, разумеется, не будет. Понятно, что Единая Россия победит на этом мероприятии, что им нарисуют ту цифру, которую надо. Да, это все не обсуждается. Что бы ни делали, никакая тактика там Навального, не Навального, там умное голосование, безумное голосование, ничего не даст в смысле цифр. Единственное, что может быть, это массовый приход людей в избирательные участки к определенному часу, чтобы те люди, которые лишены избирательного права де-факто, которые лишены возможности проголосовать за свою партию, чтобы они были видны. Но я думаю, что власть это предусмотрит и будет зачищать, да, под прекрасным, вы помните это, да, вы мешаете проходу граждан. Мы всегда мешали проходу граждан. Как только мы выходили со своими правами, мы начинали мешать проходу несуществующих граждан. Там никого не было на Трубной, кроме нас, но мы мешали проходу. И нас паковали, да, винтили, ломали руки, там давали кому-то сроки и так далее. Поэтому ничего нового не будет. Власть, разумеется, понимает эту опасность. Разумеется, в день выборов, в дни выборов будут запугивать против прихода массового и будут винтить, если, так сказать, россияне, оставшиеся в России, с первого раза не поймут. Власть будет ужесточаться, это совершенно понятно. Еще раз, ничего личного даже, кроме путинского, так сказать, закупоренного сумасшествия, ничего личного тут нет. Да, ужесточение внутренней политики совершенно неизбежно. Оно было неизбежно все эти годы. Время от времени они пытались изображать какие-то откаты, оттепели и так далее. Да. Мы, может быть, об этом там, ну, мы говорили об этом, еще будем, наверное, говорить. Вот, но стратегические движения в сторону Северной Кореи, оно идет, и путь довольно длинный. Если медведь в лесу не сдохнет, как говорится, в ближайшее время, то до Северной Кореи еще шагать и шагать. У нас есть ориентиры. Иран есть прекрасный ориентир. Прекрасный, Есть Лукашенко прекрасный ориентир. То есть можно и проиграть выборы даже, и потом просто переломать руки-ноги. Даже уже официально проиграть, и все равно переломать руки-ноги. Да? А можно, как в Иране, просто расстрелять, 10 тысяч расстрелять, как ни в чем не бывало, и остаться у власти. Потому что ты 10 тысяч расстрелял, а 40 миллионов легли вниз лицом. Это опять-таки проверенные пропорции. Поэтому впереди вот Иран, ну в Иране еще выходили. В Северной Корее давно не выходят, потому что все, кто выходили в Северной Корее в предыдущие десятилетия, вместе с детьми и внуками уничтожены в концлагерях и сожжены из огнеметов. Поэтому там долгожданное, вот путинский образец, образец для Путина. Абсолютное единодушие, полная поддержка Трудовой партии Кореи. Никаких проблем на выборах, все хорошо. В ту сторону идем. Я полагаю, что все-таки медведь сдохнет в лесу до того, как мы дойдем уже до пхеньянских или тегеранских отсечек. Но то, что движение идет в эту сторону, это совершенно же очевидно.
Моя горькая ирония. Ладно, где мы находимся. Мы не важно, где находимся сейчас. А вот мы сегодня в этой рубрике посмотрим, где находится Путин. Ну что я поделаю, если он продолжает, понимаешь, залезать в самые дальние уголки. Например, он прилетел на Курилы. Общался с народом, куда без этого. Теперь он общается с народом раз в неделю. Мы даже уже третью неделю это наблюдаем с вами в этой программе. Поговорил с женщинами о погоде, потрепал пацанов по головам, значит, а потом его позвали на рыбалку. И вот это я сейчас покажу.
Теперь пришел тунец.
Теперь
это настоящий.
Воды и Турупа, и других Курильских островов кишат тунцом до 300 килограмм.
Кстати, можно сюда приехать, вам попробовать поймать. Гарантированная рыбалка, что поймаете и палтуса, да, и...
То есть что-то невообразимое происходит.
И более крупную рыбу.
Такую рыбу, да.
Да, да.
Это
я ловил.
Как вы...
Ну вот это непросто.
Ее подтаскивает борьба с рыбой где-то 40 минут. Ее подтаскивают к борту и дальше специальным гарпуном пробивают ее, и уже там.
Но с тунцом боролись на прошлой неделе и так и не вытащили 3 часа. Ну, то есть огромная рыба.
Боролись с тунцом 3 часа. Простите меня, пожалуйста. Ну, вот такая сейчас картинка.
Это что называется? Это называется «Старик и море».
«Старик и море». Он раньше бы еще каких-то, я хочу сказать, лет 15 назад, может, 10 даже, он нам бы показали не такую картинку, нам бы показали, как Путин в ластах, или, я не знаю, спецоборудование, а может, просто с удочку закинув с борта, поймал вот такого тунца, как известно, вот с таким глазом. А тут, смотри, старик и море, действительно.
Да, да, да. Ну, это... Как какой-то сказал человек в джинсах там, невероятные вещи происходят. Невероятные вещи происходят. Да, но все это в контексте, все это очень смешно, конечно, да. Ну, тут первое, что вспоминается по поводу этого тунца, это из Жерома, как вы помните, да, там форель висела в паве. Форель была гипсовая. Но тунец-то настоящий, гипсовые люди. Гипсовые люди. И здесь, конечно, все это хорошо... В параллельном монтаже, как говорится, как Эйнштейн говорил, образы надо сталкивать лбами. Вот картины сегодняшнего Киева, да, Харькова, горящих домов, убитых женщин и детей. Да, а президент России на самом горячем участке обсуждает вопросы рыбалки на оккупированном Итурупе. Напомню, что остров-то японский, да, на секундочку. Да, остров-то японский. И если так пойдет, то он и будет японским через какое-то время, потому что Россия в какой-то момент просто ляжет вниз лицом, да, вот с этой вот рыбалкой, с этим рыболовом. Вот, значит, он на самом горячем месте, да, вот там встреча, очередная встреча с народом этим, значит, дрессированным народом. Ни одного вопроса, ни по какой повестке, ни по военной, ни по экономической, ничего, только счастье. Ну, по дороге в Пхеньян, ну, собственно, это по дороге, это большая часть, географически это большая часть по дороге в Пхеньян. Он уже и прошел буквально. Вот этот вот стык, вот эта параллельная склейка, это могло быть самое, я бы, пожалуй, повторяю, ну, так, у меня атавизмы телевизионные, я представил себе, что я бы сейчас сделал программу «Итого» или «Бесплатный сыр», да, вот из 20 с лишним лет назад я делал такие программы. Вот это было бы в параллельной склейке с сегодняшним горящим, с горящим магазином, да, книжным магазином там в Киеве, уничтоженным. Три раза ударяли, причем специально, это, конечно, видимо, важный был военный объект, да, по книжному рынку ударили, горящие книги, да, сожгли всю там украинскую литературу. Большая победа русского мира, сожгли украинские книги, там была книга Василя Стуса, политического заключенного, значит, погибшего в советских лагерях, в ту пору, когда Путин был лейтенантом, негодяем, там, и обыскивал, там, участвовал в обысках у политических заключенных. Вот это все в параллельной склейке бы. И его, значит, интерес к тунцу, к рыбалке. К рыбалке. А, неловко, неловко даже как-то с какие-то... Какие-то выводы даже делать неловко. Это уже диагностика. Повторю то, что говорил много раз. У него закупоренная голова, он живет в закупоренном мире. Его пресс-служба, организаторы его жизни держат в закупоренном состоянии, в абсолютном оторванном в морозильнике. Да? Это ветчина в упаковке в морозильнике. Там просто минусовая температура. Никакой связи с реальностью. И пока морозильник работает, повторяю, там ничего не испортится. Он так и будет там гладить там мальчиков по головам там, и ловить тунца или что он там еще делает. К сожалению, гореть, рушиться, да, гнить все будет в России и по периметру от России, куда дотянутся эти шаловливые военные ручонки. А у него все будет вот так. Ему будут обеспечивать благополучную, бесконфликтную жизнь. Он приезжает в те места, где ему рады, к тому народу, который ему рад. Народ специально отобран, проинструктирован. Да. Кроме этого народа до горизонта никого, как вы видите. Да? Это все эти встречи, все эти стайки счастливых детей. Очень хорошо наблюдать общим планом, когда там бежит стайка счастливых детей. И до горизонта никого, ни детей, ни взрослых. Все зачищено. Все зачищено. Вот главная задача тех, кто... содержит этот морозильник, да? Главная задача, чтобы Путин оставался внутри этого, чтобы его ничего не раздражило. Он живет в совершенно своем особом мире, и, к сожалению, никаких механизмов для того, чтобы его вынуть обратно в реальность, нету. И стало быть, ну, у меня когда-то была 35 лет назад фраза про то, что носорог плохо видит, но при таком весе это уже не его проблема. Вот это уже не его проблема. Это проблема России и Украины и вообще всего мира. Потому что очень большая масса у этого слабовидящего носорога.
Еще Путин посетил там больницу и школу. И вот сценку из школы, сценку с учительницей я покажу.
Мы считаем, что у нас чудесная находка, что мы не... покупаем готовый беспилотник, который даем в руки нашим школьникам, а даем конструкторы. И дети, да, вот, например, 2-4 класс собирают вот такие вот вжики, и потом учатся делать вот такой рой дронов на поле. А, например, уже с 5-8 класс школьники собирают вот такой дрон мультироторного типа, который может выполнять разные практические задачи. Например, облет рек делают по заданию нашего Министерства экологии, ищут заторы. Или, например, летает вокруг линейных объектов, например, дорог. А старшеклассники 10-11 уже занимаются такими сложными моделями самолетного типа, беспилотниками.
Ну, почему-то она не рассказала, что делают старшеклассники, что делают вот те самые дроны сложные, самолетного типа, которые делают старшеклассники. А еще, конечно, у нее чудесная находка такая. Вот, наверное, жалко, она не добавила, вот если бы Владимир Владимирович не вы со своей войной, мы бы даже такую чудесную находку-то и не придумали детям беспилотники давать.
Да, да, да. Это милая учительница готовит, да, готовит детей в военные преступники. Они будут делать дроны. Они будут делать дроны. Мы уже видели эти... У нас в программе же был сюжет. Ну, только не на Дальнем Востоке, неважно. Да, десятиклассники, первокурсники, счастливые. Да, уже сразу зарплата агитируют, как можно еще и зарабатывать. И все в полном восторге. Все в полном восторге. Военные преступники. Им об этом не говорят, и они сами не додумываются по большей части. Родителям не приходит в голову, что эти дети законная военная цель. И что если к этим детям однажды долетит украинский дрон, то он прилетит по адресу, совершенно легитимно, потому что они сооружают, так сказать, орудия для убийств. Ну вот, такие пироги. Меня эти, повторяю, к Путину никаких вопросов давно. А вот к учительницам, этим рыболовым спортсменам, вот к этой всей публике, да, которая сразу становится на цирлы и начинает, да, начинает докладывать этому убийце серийному. А ведь 21 век, и при желании можно прочитать, узнать про этого человека все. Ну все. Ну немножечко просто желание, высунуться из норки и узнать что-нибудь. А кто этот человек, который к тебе приехал? Чем он славен? Как он провел свою молодость, зрелость, зрелые годы? Чем запомнился? Все это можно узнать. Просто, ну, в конце концов, вот Украина. Тоже можно узнать. Нежелание, спрятались в свои норки. Еще раз, А можно пожалеть, это что, от точки обзора зависит. Конечно, этих людей можно пожалеть. Шарлемань говорил Ланселоту в великой пьесе «Дракон», пожалейте нас, бедных убийц, господин Ланселот. Пожалейте нас, бедных убийц. Ну, можно пожалеть. Можно пожалеть этих бедных убийц.
Ну, а что она, вот Виктор Анатольевич, ну, прочитала бы она, да, пошла, прочитала бы биографию Путина. Может быть, она ее частично и знает. А что она скажет? Извините, ей скажут, завтра Путин приедет, дроны ему покажешь. Она что скажет? Ой, нет, ну, я с этим убийцей не буду разговаривать.
Она может, нет, она не обязана, нет, стоп. Никто не требует от нее становиться Карамурзой или Гориновым, или Навальным. Взять больничный можно. Можно взять больничный. Мы говорили на эту тему много-много раз. Если все учителя по очереди возьмут больничный, узнав, что им надо встречаться с Путиным и ему улыбаться, просто возьмут больничный. У всех разом случатся какие-нибудь женские дни. Не могут. Да? Приболели. Если это будет повторяться, еще раз, я вспоминал Польшу, но Польша, конечно, понятно, другие традиции. Я вспоминал Польшу времен военного положения 80-го года. Когда пустили кафе, когда туда заходил какой-нибудь диктор центрального телевидения, коллаборационист, да, Штрейбрехер, который был согласен работать, согласен был, или какой-то актер, который согласен был быть звездой при Рузельском, там пустело помещение, вставали люди, выходили. Человек в собственной стране чувствовал себя оккупантом. Он понимал, что он тут лишний, а не они. И когда это начинает носить массовый характер, вот такая норма, то тогда что-то меняется, потому что люди встраиваются. И мы это наблюдали, как оно меняется. Мы наблюдали, как это происходит и в одну сторону, и в другую. Как нормы меняются и в сторону свободы, и в сторону рабства, и в сторону, так сказать, казармы. Мы и то, и другое наблюдали, повторяю. И в конце 80-х, 90-х в одну сторону, да, в конце 90-х, начале нулевых, в другую сторону. Это дальше личный выбор. Мы не обсуждаем конкретно эту женщину. Еще раз, я далек от мысли раздавать персональные пощечины. Но мы не можем не говорить о, ну, так сказать, общественной стороне вопроса. Еще раз повторяю как мантру. Миром рулят нормы. Если норма склонится перед убийцей, про которого ты знаешь, что это убийца, десятки рядом людей с тобой склонятся, одиннадцатый тоже склонится, потому что это норма. Вот и все. Вот так и образуется норма. А дальше убийца начинает чувствовать себя вор, убийца, негодяй, лжец. Начинает чувствовать себя в полной безопасности, в полном порядке. Потом он даже забывает, что он убийца, потому что, ну, он уже давно не убийца, он уже давно русский царь и кругом благодарный народ. Он тоже втягивается. А когда мальчик какой-нибудь крикнет «король голый», то, глядишь, и вокруг тоже норма начинает пошатываться. Это только так происходит. Еще раз, никому персонально претензий из тех, кого мы сейчас видели, персональных нет. Но не отметить симптоматику тоже нельзя и не поговорить о ней. Вот поговорили о симптоматике. А людям дай бог здоровья. Каждому по отдельности дай бог здоровья. Все вместе – катастрофа.
Ха, как интересно у нас тут переход получается. Тут, значит, нашелся, не знаю, больничный он тоже вовремя не брал, но в другую сторону, видимо. Госкорпорация Внешэкономбанк уволила главного экономиста Андрея Клепача. Причем внезапно в воскресенье. Якобы уволили его по звонку сверху за то, что в СМИ разошлись его цитаты с негативными прогнозами. И тут вот еще интереснее, потому что Клепач делал такой прогноз, который очень часто у нас тут Виктор Анатольевич делает по поводу, что в долгой перспективе Россия в этой войне на истощение не вывезет противостояние с Западом. Буквально повторил Клепач где-то. Значит, может быть, да.
Лена, ну для того, чтобы сделать такой прогноз, не надо быть экономистом. Это, ну, как просто закон сохранения энергии.
Да, но, ну, может быть, мы могли бы, конечно, Клепача поздравить с этим, если, конечно, на него там уголовку уже не готовят. Если он так сам думает, то его освободили, значит, от некоторых проблем, связанных с его профессиональной деятельностью. Ну, так тут же недавно еще Сергей Собянин, например, рассказывал, что не нужна стране мобилизационная экономика. Стране нужна нормальная экономика, я даже вам его покажу.
Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые, ну, говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война. Современная война ведется на два фронта. Это непосредственно горячий фронт, и второе – это здоровая, стабильная экономика страны. Без этого победить невозможно.
Ну, просто Собянин еще продолжает делать вид, что он собирается победить в этой войне. Вот это его разница с Клепачем, поэтому он на своем месте
сидит. Пока не забыл. Это, насколько я слышу, да, просто мы убираем лишнее и из его слов составляем такое предложение. Если не будет мирной жизни, мы не сможем победить в войне. Вот что он сказал, буквально. Это его слова. Если это потрясающе. Это просто Монтень какой-то. Если не будет мирной жизни, внимание, то есть точнее не Монтень, а какой-нибудь там Мрожек или Беккер, или Ионеско. Если не будет мирной жизни, сказал Собянин, мы не сможем победить в войне. То есть он исходит из того, что параллельно с бомбометанием по Киеву, с, да, вот с этим всем, может, а в России будет мирная жизнь. А там будет ад, который мы будем нести им своими баллистическими ракетами, а тут будет мирная жизнь. Должен разочаровать товарища Собянина, не будет мирной жизни, не будет мирной жизни. Что же касается того, да, вот этого монолога, то это, конечно, да, можно сказать, не в пользу бедных, а в пользу богатых. А в пользу богатых, которые хотели бы как-то соскочить с ответственности за это. Потому что, обратите внимание, он не сказал ничего такого, за что его можно посадить. Во-первых, он употребил, правда, слово «война». Я что-то не знаю, легитимизировано, видимо, да? СВО же у нас. Ну ладно, фиг с ним. Но он не против войны. Он говорит, мы не сможем победить в войне. То есть он за войну. Но при этом за мирную жизнь. И в следующий раз, значит, его сейчас сажать не за что, а впрок когда-нибудь выяснится, что он стоял на последнем рубеже, да, так сказать, обороняя Россию, да, мирную жизнь в России. Он стоял на охране мирной жизни в России. Это чудовищно пошло все и двусмысленно, разумеется. Разумеется, Собянин не планирует ни в чем убедить никакого Путина, но он впрок заботится о себе. Потому что когда вот этот старик и море, если однажды он не победит в борьбе с тунцом, наш, значит, рыболов, да, то потом наступит какой-то новый пейзаж, в котором очень потребуются вот такие Собянины, такие технические люди из системы, там не будет никого несистемного, разумеется, близко, из системы, и как бы свои, но немножечко уже другие, с которыми можно разговаривать, потому что с Путиным-то невозможно разговаривать, нет. С Путиным не о чем говорить, с этим замороженным, не о чем. А с Собяниным можно быть. Собянин, Мишустин. Вот какие-то такие люди. Вот еще обнаружится пару клепочей, да, там внутри, которые как-то уж как-то засветились и какие-то здравые вещи говорили. Это на, как в еврейском анекдоте сказано, бабушка сказала, это на потом. Так вот это на потом, Собянин. Это он, значит, соломку подстилает, разумеется, на потом. Через какое-то короткое историческое время что-то поменяется, так или иначе что-то поменяется. По биологическим ли обстоятельствам или по экономическим что-то поменяется. И очень тогда потребуются вот такие технические люди, не замаранные по локоть в крови, прямо буквально не замаранные, ну, ни Шойгу, ни Герасимов, да, ни Бортников и ни Патрушев. Да? То есть какие-то такие технические люди, которые дальше поведут Россию в ее, прости Господи, относительно светлое будущее. Сильно относительно, но тем не менее. Поэтому вот впрок, это все впрок.
А я помню, как Собянин на году в 23-м специально таскали, ну, было видно, что специально его-то притащили куда-то там, по-моему, Донбасс или где-то еще, и засунули его в эту, господи боже, слова вылетают, в землянку практически, чтобы он туда ходил и рассказывал, как он помогает, и как он гордится, и как он вообще со страной. И Мишустина заставляли говорить какие-то более-менее людоедские вещи, чтобы он отчитался, что он тоже замазался. Вот я слегка тут не так сильно, как вы все, но я здесь. Я вот мне сказали съездить, я поехал.
Ну, разумеется, для этого был Совет Безопасности, незабываемое зрелище, да, значит, в начале войны. Совет Безопасности. Путин всех замазал кровью ответственностью, всех. И пытались как-то улизнуть, ничего не получилось ни у кого. Всех замазал кровью. И потом, по ходу войны, естественно, количество замазанных кровью растет. Потому что герои войны, сегодня ты герой войны, а завтра ты просто военный преступник и по локоть в крови, и замазан кровью. Вот. И это разумеется, ну, не то, что путинская стратегия, это общая стратегия. Повязать ответственность, разделить ответственность. Это все классика. Но все-таки, все понимают ритуальный характер этих поездок на Донбасс. И выбор-то будет небольшой у Запада, которому придется иметь дело с какой-то Россией потом. Ну, придется иметь дело, но все-таки это, понимаете, не Лесото, да? Значит, надо будет иметь разговаривать с тем, кто придет дальше, с ним надо разговаривать. И, конечно, будут разговаривать, как миленькие, и с Мишустиным, и с Собяниным еще будут счастливы, разумеется, что есть с кем разговаривать. И по прецеденту, как они боялись распада Советского Союза, справедливо полагая, что им легче договориться с одним Горбачевым, чем с 15, так сказать, начальниками. Разумеется, так легче. Но это мы слишком далеко, так сказать, зашли. Но самого Собянина мы увидели бодренький, подтянутый, говорящий вещи, с одной стороны, неподсудные, да, как бургомистр, да, в Мюнхгаузене говорил, да, ненаказуемо. То, что сказал Собянин, ненаказуемо. Но и при этом совершенно ясный сигнал бизнесменам, что я за вас, видите, я вас охраняю от мародеров, от опричников. Я пытаюсь сохранить бизнес, я пытаюсь сохранить ваши деньги. Ему это пригодится, эта поддержка.
Представляете, с приговора Пуссерайт уже 14 лет прошло, 17 августа 2012 года дело было, три участницы панк-молебна получили по 2 года, и это вызвало мировой резонанс, ладно бы в России, мировой резонанс. Путин публично тогда поддержал это решение, а вот Медведев, он сказал, что надо было условно дать, представляете? Путин, кстати, тогда комментировал дело на свой день рождения, странно, его на день рождения умудрились про Пуссерайт спросить, и использовал такую фразу: «Суд залепил им двушечку».
Двушечку, это стало мемом, да, двушечка. И мы только можем констатировать, но с длинной дистанции виднее, да, тот маршрут, которым прошла Россия, проскользила вниз на этих саночках, да, по склону, Склон все круче. И скольжение все стремительнее. И скольжение продолжается, и черт знает куда еще. У этого склона конца не видно, мы разгоняемся. 14 лет назад это вызвало ужас, справедливый ужас общественности, которая тогда еще была общественность. Ужас, что можно дать за реальный срок, не условный, а реальный срок посадить людей за вот такое, так сказать, акционирование. Можно лучше к этому относиться, но совершенно безвредная вещь. Это был общественный шок. И мы можем примерить это к сегодняшним срокам, к сегодняшней судебной практике и увидеть, может быть, опять-таки на будущее, как стремительно это все происходит. Как за 10 лет, да, вот эти вот невинные шалости, двушечка, да, и там еще замечательная цитата, вот вы показали, да, они подрывали основы морали. Это говорит юрист, блин, юрист, что за подрыв основ морали можно сажать в тюрьму. Не пристыдить, да, не пристыдить за подрыв основ морали, а посадить в тюрьму, говорит юрист. Уже в 2014 году это, да, это полная катастрофа. Но по сравнению с сегодняшней практикой, еще раз, в длинную, смотрим в длинную и примериваем, да, вот строим этот график, строим дальше. В какую пропасть это летит дальше? Потому что от двушечки до 14 лет, 20 лет, 25 лет Россия проскочила, причем не с каким подрыв морали, просто как Горинов, который предложил не устраивать конкурс детского рисунка во время войны. Точка. Конец цитаты. Он даже не сказал, что это война преступная. Просто предложил в это время не устраивать конкурсов детского рисунка, а чем-то более насущным заняться, да, депутатом. 8 лет. 8 лет тюрьмы. Мы видим, как это проскакивает и как это дошло уже 8, это у Горинова. Да? А дальше пошли там 25 Карамурзе и так далее. Мы видим, куда все летит. Повторяю, летит в сторону Северной Кореи. Там дальше или Ирана. Там дальше расстрелы на улицах и огнеметы. Это совершенно очевидно. И, простите, просто неприлично делать вид, что этого не существует. Дальше каждый решает для себя, что делать в этой ситуации. Самые лучшие и отважные выходят в протест и идут в тюрьмы. Кто-то затихарится, спрячется, кто-то уедет. Но делать вид, что этого пейзажа не существует, просто глупо.
У нас совсем мало времени остается для записи, но что поделать, если мне в какой-то веке есть что рассказать. Я тут сходила на стендап. Я вообще не люблю стендап-комедию. Я не люблю, когда меня смешат. Но я сходила, меня соблазнила очень тема иммиграция. Я назывался стендап у Руслана Белого. И меня соблазнила возможность посмеяться над собой. И действительно полностью удовлетворила эту свою потребность. Действительно, Руслан очень много смеялся над собой, вот над нами, которые из всех своих российских городов, никуда не собираясь, вдруг здесь оказались и теперь пытаются быть европейцами, как уж получается, так сказать. А, Виктор Анатольевич, а у вас есть такая тема посмеяться над собой, как над эмигрантом?
Ну, слушайте, ну я со стороны виднее, но я постараюсь как-то рефлексировать. Ну, разумеется, со стороны это все очень смешно. Со стороны смешно. В моем случае, я повторяю, по 15-й раз, мой случай такой бархатный, что даже неловко жаловаться. У меня все вообще в порядке. Мне даже, не, повторяю, ну, не, неловко на фоне того, через какие испытания проходят, в том числе сотни моих, так сказать, знакомых, а иногда и близких друзей, через какие не испытания проходят. Страшно, но на этом фоне мой случай совершенно бархатный. Но посмеяться над собой – занятие правильное. Вообще, это когда-то замечательная формулировка Бродского, что статус жертвы, так сказать, не очень на себя… Ну, остерегайтесь надевать на себя статус жертвы. Ироничнее к себе, да? И в этом смысле есть всего несколько человек, которые достойны этого, да, слова «жертва», «самопожертвование». Для остальных, по большей части, это изменившиеся обстоятельства. И на фоне того стандарта, который задан путинскими временами, стандарта, да, который символизируется именами Навального, Немцова, сегодня Шлосберга, да, Горинова и очень многих других, на фоне этого, да, Это то, что называется мелкий жемчуг, как в том анекдоте, что бывает хлеб черствый, бывает жемчуг мелкий. Это все-таки более-менее мелкий жемчуг. Особенно на фоне тех испытаний, через которые проходят Украина и украинцы. А у меня, Лена, сегодня есть свое более утоляющее. Сегодня или вчера был день рождения у Сергея Петрова, группа «Рольф», в прошлом миллиардера. Сегодня ему государство наше российское в подарок на день рождения выписало заочно 9 лет тюрьмы за то, что он за вывод 4 миллиардов рублей его собственных. Да? Петров удивился, а австрийское правосудие тоже удивилось, что это преступление взять и там уехать со своими деньгами. Ну вот 9 лет тюрьмы. Я просто хочу сказать, что Сергей Петров это более утоляющее настоящее. Это пример того, это пример гражданского, мужественного, честного поведения. Он совершенно удивительный романтик. Миллиардер-романтик, такое бывает. Редко, но случается. Редко, но бывает, как сказано у Гоголя. Редко, но бывает. Миллиардер-романтик, который много лет за свои деньги, миллиардерские, группа «Рольф», пытался сделать из партии, он чуть ли не последний честный депутат Государственной Думы, пытался сделать из «Справедливой России» оппозиционную партию. Кормил эту прилагательное пропускаю партию своими деньгами. Партия съела все эти деньги, но от выкухоли не отказалась. Да, оппозиционной становиться отказалась. И, разумеется, Петров давно в бегах. Да, вот сейчас уже с приговором в бегах. Естественно, бизнес его отняли. Что не мешает ему при редких встречах, я говорю на конспиративный, по конспиративному адресу, который хорошо известен в Следственном комитете, у него многие годы ко мне при встречах один вопрос. Кому дать денег? Как кому? Кого поддержать? Кого поддержать? Он поддерживал Немцова, поддерживал Навального, да, поддерживал оппозиционных политиков, помогал, да, оплачивал адвокатов, помогал. И один вопрос у человека. Не где мои деньги, верните мне мои деньги, а кому помочь? Что еще сделать? Как можно все-таки попытаться изменить что-то в России? Вот я хочу сказать, что существование таких людей, как Сергей Петров, можно вспомнить Дмитрия Борисовича Зимина, можно вспомнить еще очень многих. Шлосберга можно вспомнить. Да? Существование таких людей, патриотов России, без кавычек, людей, которые хотели бы, чтобы здесь была человеческая жизнь, и готовы платить за это деньгами, судьбой. Вот это более утоляющее, то, что такие люди есть. Когда-нибудь, я надеюсь, эти люди снова, может быть, ненадолго, как и в прошлый раз, станут элитой страны, а не беглецами, заключенными и маргиналами. И тогда у России есть шансы. Потому что Россия состоит не только из Шойгу и Герасимова, но еще из Шлосберга и Петрова. Она состоит не только из Шарикова, но из Барменталя и профессора Преображенского, а не только из Шарикова и Швондера. Это все вопрос выбора. И то, что такие люди есть, это более утоляющее, безусловно, более утоляющее. Остается только сделать так волшебным образом, чтобы эти люди стали элитой страны, чтобы страна развернулась в их сторону, со стороны, так сказать, Путина и всей остальной преступной швали, которая нами сегодня правит.
Ну а если вы, уважаемые зрители, как я, чувствуете себя нечто средним между профессором Преображенским и Шариковым, вам остается только иронизировать над собой, чего и желаю в самые такие, так сказать, грустные моменты своей жизни. Спасибо, Виктор Анатольевич, что вы пришли к нам поговорить. И, конечно, через неделю мы снова встретимся здесь. Кто подписался, молодец. Но если на колокольчик нажать, будут еще и приходить оповещения о программах на Ходорковский Лайф, и вы не пропустите ничего важного. Скоро увидимся. Спасибо.